«Одна ночь. Пустыня Святой Горы».
Передача пятая.
Каждый этап имеет соответствующую благодать. Позвольте мне задать несколько вопросов, отче, возникших в то время, как вы говорили об этапах молитвы. Что вы подразумеваете под сердцем? Сердце, по учению отцов, является центром духовного мира. Среди многочисленных высказываний отцов по этому вопросу приведу характерную мысль святого Епифания, епископа Констанции Кипрской. Впрочем, не следует определять и выискивать, в какой части находится образ Божий. Нужно просто признать его существование в человеке, чтобы не оскорблять благодать и веровать Богу. Ибо все, что говорит Господь, истина, хотя бы от нас и ускользал смысл. Подобно тому, как луч, падающий на призму, преломляется и виден со всех сторон, так и душа выражается во всем человеческом существе. Однако во время молитвы мы концентрируем внимание на телесном органе – сердце, чтобы отвлечься от внешних предметов и обратить его вглубь себя. Когда внимание обретено, ум, одна из сил души, возвращается в свое жилище и там соединяется с остальными силами. Еще один вопрос. Все ли желающие упокоения в Боге следуют описанным путем? В основном да. Однако есть некоторые, стремящиеся уже с самого начала соединить ум и сердце. Они пытаются достичь этого с помощью вдоха и выдоха. Делая вдох, произносят «Господи Иисусе Христе», выдыхают на словах «помилуй меня». Они следят также за тем, чтобы воздух из носовой полости достиг сердца и там немного задерживался. Разумеется, это осуществляется для того, чтобы приковать ум. Отцы оставили нам и другой метод. На вдохе мы произносим всю Иисусову молитву и на выдохе вновь повторяем ее. Такая практика дает успех. Однако дыхательный метод может вызвать и большие трудности, массу проблем. Поэтому без наблюдения старца он запрещен. Его можно использовать просто для сосредоточенности ума на словах, чтобы тот не рассеивался. Но, повторяю, метод требует особого благословения старца-послушнику. Ранее вы сказали, отче, что цель Иисусовой молитвы – восстановить согласие ума с сердцем. Действие с природой. Это мы особенно переживаем на третьем этапе Святого Пути. Однако, описывая пятый этап, вы процитировали святителя Василия Великого. Всех их удаляется боголюбец, обращающий ум к Господу. Каким образом ум сходит в сердце и обращается к Богу? Нет ли здесь противоречия? Нет, ответил святой пустынник. Как учат святые и богоносные отцы, существуют разные ступени для подвязающихся в молитве. Есть молитвенники новоначальные и преуспевающие, или лучше сказать в соответствии с учением отцов, деятели и созерцатели. У деятелей молитва совершается от страха Божьего и благой надежды, в то время как у созерцателей из любви к Богу и совершеннейшей чистоты. Характерный признак первой ступени, практической, сосредоточенность ума в сердце, когда ум, не отвлекаясь, обращается к Богу. Признак второй ступени, созерцательной, охваченность ума божественным светом, когда ничего из мира не чувствуется, даже собственное «я». Это и есть выход, экстаз ума. О таком состоянии мы говорим, что он – ум. Обращается к Богу. Божественный экстаз описывают богоносные отцы, пережившие это благословенное состояние. Экстаз представляет собой захват ума божественным и бесконечным светом. когда не ощущается ничто иное из бытия, но только тот, который своей любовью произвел это просвещение. Святой Максим. Позвольте задать еще один вопрос. Я не могу понять процитированное вами место. «Я сплю, а сердце мое бдит. Окажите любовь, объясните мне его. Как можно, чтобы кто-то спал, а сердце его продолжало молиться Богу?» Это место находится в книге Ветхого Завета, которая называется «Песнь песней». Его нетрудно объяснить. Пророк Давид где-то пишет, что сердце человека глубоко. Все события, все впечатления дня и заботы ума оседают в сердце, в подсознании, как мы говорим сегодня. Обычно то, что занимает человека днем, заполняет его сердце ночью, когда ум безмолвствует и человеческие силы отдыхают. Это ясно проявляется в снах, которые мы видим. Святитель Василий Великий отмечает, что большей частью видения во сне представляют собой отзвуки дневных размышлений. То есть в основном такие образные представления, сновидения, результат умственной деятельности в период бодрствования. Злые заботы и злые мысли днем вызывают злые сны. То же происходит и с добрыми делами. Подвижник и вообще человек Божий все время общается в молитве с Богом. В памяти о Боге и многократно повторяемой Иисусовой молитве его наслаждение. Даже при других делах, если он пьет, делает что-либо во славу Божию, по слову апостола. Поэтому естественно, что в короткие часы ночного отдыха его сердце размышляет и молится Богу. Оно бодрствует. Пути к стяжанию Иисусовой молитвы. Премного благодарен вам, Отче, за эти убедительные разъяснения. До сих пор я старался следовать за вашей мыслью, старался понять этапы Иисусовой молитвы, то есть, как развивается этот священный труд. Но мне хотелось бы спросить, легко ли она дается, или нужны борьба и усилия. Если Царство Божие нудится и нужницы восхищают его, то, наверное, и в молитве Иисусовой необходимо понуждение, ведь с помощью ее одной можно стать причастником Царствия Божия, ибо созерцание нетварного света, как я читал у святого Григория, и есть Царство Небесное. Каким образом осуществляется борьба? «Разумеется, борьба нужна», — отвечал мудрый святогорец, — «и много крови должен пролить подвижник. Извлечение отцов. Дай кровь, прими дух», — замечательно подтверждает это. «Без борьбы и Адам потерял рай, хотя и созерцал Бога. Тем более она требуется от нас для стяжания божественной благодати». Проповедующие, что борьба не нужна, заблуждаются. Святой Максим говорит, знание без практики – демоническое богословие. До грехопадения молитва совершалась легко, подобно неумолкающему словословию ангелов. Однако после падения требуется борьба и труд, посредством которых праведники в Царствии Божием возвращаются в былое состояние. Мне бы очень хотелось, чтобы вы описали эту борьбу. Первая напряженная борьба – собрать человеку ум. Отказаться от окружающих предметов, обстоятельств, событий, состояний, мыслей. Не только дурных, но и благих. Ибо удаляющийся от Бога ум умирает и разлагается, подобно рыбе, выброшенной из моря, из воды. Об этом говорит и святой Исаак Сирин. Как случается с рыбой, лишенной воды, так и с умом, лишенным памяти о Боге и парящим в памяти о мире. Ум после грехопадения напоминает собаку, которая стремится все время бежать и необычайно проворна в беге. Он напоминает блудного сына в притче, захотевшего уйти из отцовского дома, взявшего свое имущество, желание, волю, и расточившего и промотавшего его, беспутно живущее. Так говорят отцы и прежде всего святой Григорий Палама, о чем упоминалось ранее, подвязавшийся во внутреннем делании. «Замечательная мысль!» — воскликнул я. «Однако каким же образом можно сосредоточиться?» «Точно так, как это произошло с блудным сыном. Что мы читаем в соответствующем отрывке?» «Пришедший в себя, сказал, сколько наемников у отца моего избыточествует хлебом, а я умираю от голода. Встану, пойду к отцу моему». Встал и пошел к отцу своему. А отец сказал рабам своим: «Приведите откормленного теленка и заколите, станем есть и веселиться, ибо этот сын мой был мертв и ожил, пропадал и нашелся». И начали веселиться. И блудному уму требуется прийти в себя от своей рассеянности, почувствовать сладость и счастье в отцовском доме и возвратиться в него, и будет там праздник великий. И услышит он голос: «Сын мой был мертв и ожил, пропадал и нашелся». И оживет мертвый ум. Только тогда, когда ум возвратится в сердце, наступит радость, такая, как у бывшего на чужбине и пришедшего в дом свой, о чем пишет Никифор монах. Как муж, находившийся вне дома, когда возвращается, не знает, что с ним происходит от радости при виде детей и жены, так и ум, соединившийся с душой, исполняется блаженством невыразимым и весельем. Сосредоточенность ума бывает при возгревании сердца. Преснопамятный мой старец с заходом солнца испытывал свое внутреннее состояние и созерцал образы природы. А затем, когда сердце возгревалось, начинал Иисусову молитву и продолжал ее до рассвета, когда совершается божественная литургия. Тогда: «Отче, простите меня за то, что перебиваю. Я не совсем вас понял. Что значит возгревать сердце?» «Тебе поможет пример блудного сына. Пришедший в себя сказал: сколько наемников у отца моего избыточествуют хлебом, а я умираю с голода. Встану, пойду к отцу моему». То есть он вспомнил о блаженстве в отцовском доме и одновременно о собственной нищете и решил вернуться к отцу. Требуется значительное усилие для понуждения воли и желания к возвращению. Для этого мы и совершаем Иисусову молитву. Стараемся увидеть собственную греховность и нищету. Вспоминаем дневные падения. Испытываем различные события и грехи, однако, едва касаясь их, то есть внешне. И ведем себя так, словно находимся на судилище, и идет суд. Господь на престоле, а мы на скамье подсудимых. Почувствовав это, начинаем вопить: «Помилуй меня!» В данном случае нужно плакать, поскольку в плаче совершается правильная молитва. Отцы говорят, что тот, кто стремится к глубокой молитве и глубокому монашескому житию, должен научиться плакать и жить в непрестанном самоосуждении, самоукорении, считать себя худшим всех остальных, относиться к себе как к грязному животному, находящемуся во мраке заблуждения и неведения. Он должен первым осудить себя, ибо таково исподобляется благодати, как говорит святитель Василий Великий: «Тот, кто осуждает себя в своих прегрешениях и не ждет обличений от других, то есть тот, кто осуждает себя прежде приговора, получит оправдание». Осудивший себя первым, говорится в притчах Соломоновых, подготавливается таким образом к молитве. Святой Исаак где-то пишет: «Прежде молитвы упадем на колени, заломим руки и будем считать себя осужденными. Тогда придут мысли самоукорения. Каждый раз они могут быть новыми». рассматривая эти мысли, нельзя представлять их в образах. И истинно кающийся ум сойдет в сердце, и мы станем плакать, и начнется непрерывная молитва. Поясню на примере из мирской жизни. Молодой человек, запомнивший обидную мысль, брошенную кем-либо в его сторону, и раздумывающий над ней, ощущает боль в сердце и тотчас начинает печалиться. Тоже наблюдается и с подвязающимся в молитве. Но их мысли, разумеется, не мирские и эгоистичные. Подвязающийся говорит в себе: «Я причинил скорбь Христу, удалился от божественной благодати» и так далее. От таких мыслей сердце глубоко сокрушается. Сокрушенное в чувстве покаяния, не под внешним давлением, сердце уязвляется и скорбит больше, когда тело страдает. Это сокрушение непрерывно держит ум в памяти о Боге, и сокрушенный не в состоянии спать даже ночью, чувствуя себя так, словно находится среди раскаленных углей. Следовательно, наступает четвертый, интенсивный этап Иисусовой молитвы, когда сокрушенное сердце денно и ночно помышляет о Боге. Это и называется непрерывной молитвой. Она достигается, повторяю, после нескольких минут напряженной молитвы со слезами, и потом ее действие в течение многих дней ощущается внутри. Нужно подчеркнуть, что чувство недостоинства абсолютно необходимо для совершения Иисусовой молитвы. Наибольший успех определяется наибольшим осознанием своей греховности. Без такого осознания истинной молитвы нет. Стало быть, молитва должна соединиться со скорбью. И действительно, отцы учат, что восшествие на небо тесно связано с нисшествием в себя. Насколько мы сосредоточим внимание на глубинах души, настолько откроем ее тайны. Вместе с покаянием приходит Царствие Небесное в сердце, и оно преобразуется в рай и небо. Только с покаянием мы обретаем зрение Царствия. Бывает ли случай, когда человек, понявший свою греховность, разочаровывается и отказывается от борьбы? Разумеется, бывают. Если так происходит, это означает, что дьявол подбросил мысль о греховности, чтобы ввести в отчаяние. Когда же мы, почувствовав греховность, обращаемся к Богу и в молитве просим Его благодати, это знак дара Божьего, действия благодати Христовой. Помимо чувства греховности, продолжал старец, есть и другие пути к возгреванию сердца. Память о смерти. Я помышляю, что это последние часы, которые я доживаю, и вскоре появятся бесы и заберут мою душу. Эта мысль, идущая без образов, вызывает страх и подвигает к молитве. Так советует Авва Феофил. В Отечнике записано, как примерно мы можем помышлять. Какой страх и ужас, и трепет охватят нас, когда душа отделится от тела. Придет к нам тогда великое множество противных сил. Властители тьмы, начальники зла, начало и власти, духи греха, и возьмут душу, заслуживающую наказания, и представят ей все ее согрешения, соделанные ведением и неведением от юности вплоть до теперешнего часа, и обвинят ее во всем том, что она сотворила. Какой ужас овладеет душой в тот момент, когда будет вынесено решение, и она покинет тело? Это будет час насилия над ней, когда она увидит, что ей уготовано. Однако божественные силы противостанут и покажут и добрые ее дела. И выйдет решение от праведного судьи. И тогда-то предстоящая душа почувствует, какой страх и ужас охватывают ее. И если она окажется достойной, демоны будут посрамлены, и ее отнимут у них. И она, утешенная, возвеселится премного в жительстве своем, по реченному слову. И отыди болезнь, печаль и воздыхание. И спасенная отправится вместо неизглаголанной радости и славы, и водворится там. Если же найдут, что душа жила беспечно, она услышит страшные слова. Да удалится нечестивый, и да не узрит славы Господней. Тогда внезапно наступит день гнева, день скорби и насилия, день мрака и тьмы. Она будет брошена в преисподнюю, осуждена на вечный огонь и примет кару на бесконечные времена. Где ее военная слава? Где пустые почести? Где довольство? Где покой? Где блестящая жизнь? Где наслаждение? Где гордость? Где богатство? Где светский успех? Где отец? Где мать? Где брат? Кто сможет освободить душу, когда ее будет сжечь огонь, и она так горько будет страдать? Противоположные мысли равным образом уместны. А сладость рая, славе святых и великой любви Божией. Особенно в тот день, когда совершалась божественная литургия, и ты приобщался святых тайн.